Дорогие друзья, всех приветствую. Сегодня 12 апреля, день космонавтики, кстати, юбилей. 20 часов 1 минута, и мы, как и анонсировали, проводим эфир с Федором Крашенинниковым, нашим старым гостем. Приветствуем, Федор, рад тебя видеть.
Здравствуй, Марк, здравствуйте, зрители.
Назвали мы тоже запас прочности, ну, в самом общем виде, конечно, заголовок, но касается он будет всего. Вот я и хотел прямо начать насчет прочности, да. Вот смотрите, сегодня действительно ведь юбилей, не коснуться нельзя, 12 апреля 61-го Юрий Алексеевич полетел в космос. Понятно, что это было такое невероятное напряжение усилий, которого хватило для того, чтобы отправить первого человека в космос. Усилий совершенно неимоверных, но какой-то надрыв произошел определенно, потому что коммунистическая система смогла таки обогнать США, но, в общем, на этом все успехи-то практически и закончились. Вот. Но, тем не менее, это так или иначе спустя десятилетия остается подвигом вообще русского человека, потому что про коммунизм забудут, забыли, забудут, а вот про Гагарина будут помнить. Но вот на твой взгляд, вот такое напряжение, такая участие в космической гонке, которая привела вот к этому результату, и все последующие десятилетия, оправдали они вот то напряжение, с которым был достигнут этот результат? И метафизически, и практически, и для страны, вот на твой взгляд, все-таки как можно оценить это все?
Слушай, ну, нельзя оценивать прошлое из настоящего. Я вот немножко против вот этой современной тенденции, когда, знаешь, взять из нашего... оценивать все, что вот Черчилль был расистом.
А погоди, а из прошлого настоящего можно оценить, например, Рогозина по Гагарину?
Ну, вот, наверное, можно. А. Потому что вопрос ведь в чем, что в советская вот эта вот космическая программа, она была часть советского, скажем так, того хорошего, что было в советской системе, потому что советская система была модернизационной. При всех своих ужасных проблемах и катастрофических последствиях, все-таки была ставка на прогресс. То есть надо было двигаться вперед, развивать новые технологии. Технологии и прогресс были, это были как бы такие вот, ну, почти религиозные понятия. И, кстати говоря, вот ты сказал надрыв. Надрыв случился где-то как раз в конце 60-х годов, когда советские дяденьки вот эти партийные недооценили, и как это говорили, ЭВМ, недооценили развитие компьютерных технологий. Советское развитие советской компьютерной технологии пошло другим путем, который оказался тупиковым, как потом выяснилось, но тогда этого никто еще не мог знать. Ну, то есть, вот в 50-е, 60-е годы Советский Союз шел технологически примерно ноздря в ноздрю Соединенными Штатами и другими странами. Даже вперед Соединенных Штатов вывел в космос, хотя, возможно, потому, что США не имели возможности вот, ну, так тратить так много на это силы и энергии.
Ну потому, и рисковать, там... и рисковать они так не хотели. Ну, они конечно. 10 раз прикидывали.
Угу. Конечно, потому что они боялись, что значит, что-то пойдет не так, а советские товарищи боялись, что американцы успеют первым. Да. Поэтому надо было быстрее. Поэтому, с одной стороны, вот Рогозина, конечно, можно оценивать из прошлого, потому что вся эта имитация советского, обратите внимание, ведь они имитируют все самое плохое и какие-то абсолютно, ну как это, знаешь, карго-культ.
Да, да.
То есть вот в советское время ракеты в космос летали, значит, а при Рогозине там какой-то огромный управленческий комплекс в виде ракеты в Москве хотят строить на месте завода, где раньше строили ракеты. То есть это превращение вот реального карго-культа. Раньше летали ракеты, а теперь у нас стоят здания в виде ракет. Раньше, значит, у нас был, значит, гениальные конструкторы и действительно передовая космическая техника. А теперь у нас, значит, вот передовая техника, мы сами знаем у кого, там у Илона Маска и у других, так сказать, людей, а мы вот только хихикаем, там сидит Рогозин, поет песни, шутит в Твиттере, и, ну, такая имитация. То есть такая, знаешь, пародия на Сергея Павловича Королева наизнанку. То есть вот Сергей Павлович Королев сидел где-то никому неведомый в тишине и изобретал ракеты, которые улетали, значит, а Рогозин громко пиарится, да, там, да, если да. Что-то патриота Патриотовича такого, а проку-то от него никакого. И я на самом деле, конечно, если так вот рассуждать обывательски, конечно, может быть, это было и чрезмерные жертвы, что в стране не хватало того, сего, пятого, десятого, огромные средства были брошены на космическую программу. И, в общем-то, ну, сейчас глядя, конечно, мы понимаем, что человечество тогда немножко надорвалось, потому что вот эта вот бурная космическая гонка между США и СССР, во-первых, она, конечно, шла на огромных космических военных дрожжах, то есть все эти технологии были двойного назначения. Советский Союз летел в космос, американцы летели сзади, значит, следом, потом надо первыми на Луну, Советский Союз собирался на Луну и уже потратили кучу денег, но решили, что вторыми на Луну летать смысла нет, и вся это была тоже уникальная лунная программа, просто выброшена со всеми затраченными деньгами и так далее. А потом, когда выяснилось, что соревнование двух систем закончилось, в общем-то выяснилось, что никакого особого энтузиазма насчет летать куда-то там в далекий космос нет. Вся фантастика 60-х годов оказалась немножко не про это. Человечество вовсе не бросило все силы на освоение космоса. Более того, теперь мы вернулись в такую романтическую эпоху, о которой, может, писали ранние фантасты, да, когда такая, знаешь, классическая история из Жюля Верна, гениальный изобретатель, сам там куда-то летит. Без помощи государства джентльмены, значит,
собрались. Да, ну, из пушки выстрелили, и он полетел на Луну, да.
Потому что они так захотели, никакое там правительство им ничего не давало, значит, они вот, или там какой-нибудь, ну вот Жюль Верновские такие персонажи, но да, уже, так сказать, может быть, это и хорошо, тем более, что их много, там кроме Илона Маска есть еще какое-то количество вот этих вот людей, которые летают в космос, и с одной стороны, конечно, немножко грустно, что все, что вот было так достигнуто, вот так бездарно просрано господином Рогозиным, но гораздо обиднее, что те люди, которые хотели и могли развивать космические системы, вот потом частные и так далее, были такие люди, все они кончили плохо. Кого-то там замучили до смерти в тюрьме, а кто-то уехал в эмиграцию. И, в общем-то, от этого всего остался вот этот один безобразный расплывшийся, значит, опарыш Рогозина, который там копошится вот в этом всем и пытается напоследок рапортовать Путину о чем-нибудь. И все новости, которые мы читаем, это новости, вот то, что я, как человек, который много лет в журналистике, ненавижу заголовки «может». «Россия может полететь на Марс». Россия может построить, значит, лунную станцию. Рогозин заявил, что Россия может в 2039 году, значит, там долететь до Венеры. То есть это вот новости из серии, что, ну, можно залезть в Google и найти подборку этих новостей, где мы уже везде полетели и довсюду долетели. Ничего этого нет. То есть, поэтому я бы не стал вот как-то все это ставить в одну. Это, к сожалению, как же две цивилизации. То есть, вот была советская цивилизация со всеми своими проблемами, но она достигала каких-то вот этих целей прогрессорских, в космос летала, там, на равных действительно с американцами они там чем-то спорили. А есть вот такая карго-культ Путина, который пыжится, но на самом деле никуда уже не летает, и все, что есть, это вот угрожать ржавыми советскими ракетами, значит, рассказывать, что мы там создали какую-то очередную гиперзвуковую летающую радиоактивную хрень, которой можем вас всех уничтожить. Ну, как бы вот, к сожалению, это очень печально. Хорошо, наверное, что всего этого позора не увидели, значит, те люди, которые тогда выкладывались по полной. А с другой стороны, может, хорошо, что эти люди и не дожили. Потому что, зная наше циничное гадкое государство, мы можем себе представить, как бы оно пользовалось их именами, как бы оно от их имени нам тут что-нибудь сейчас рассказывало. И мы видели...
Так нет, а уже очень... и пользуются, и сами, и вон Терешкова. Это же живой пример Терешкова.
Ну, да, вот мы видим пример печальной Терешковы, и хочется сказать, что, может, и хорошо, что Юрий Алексеевич Гагарин остался в памяти человеком, который вот улетел от нас, от всех, молодым, красивым, с улыбкой, и мы не застали его в роли, вот, в роли Терешкова или там в роли ветерана Артеменко, который, значит, там, прича юбилейными медалями, выступает в пропагандистских шоу и что-то там. Я не говорю, что так бы было, но так могло быть.
Да, конечно. Потому что,
к сожалению, такое бывает.
Ты понимаешь, я когда говорю, что оценивают через настоящее прошлое, я скорее о том, что вот этого надрыва надорвались, и надо было остановиться, потому что было очевидно, что кроме первого полета, который останется навсегда за русскими и так далее, в общем, ничего такого прорывного больше достигнуто не было. Да, выход в космос, в открытый Леонова и так далее, но все-таки это уже было посходящее вниз. Почему? Потому что этот надрыв обеспечивали люди, имеется в виду, были уникумы, такие как Королев там, ему подобные. Там большой чертог был, там большое КБ-то ведь было.
Там огромное количество
людей. Количество людей, ну понятно, что главным конструктором был Королёв. А, ну и такие уникумы, как Гагарин, потому что он же, когда спускался, он вообще горел. Вообще он мог труп вообще обгоревший
долететь. Человек, который был вот такой советский, в хорошем смысле, человек, ему сказали лететь, он полетел. Значит, да, и что делать? Да.
Ну, вот прилетел. И неизвестно, он был больше русский или он был больше советский?
Хочется верить, что он был просто нормальный человек, и пройдут годы, может быть, века, и когда успеем на 20 век, может, весь хлопнется до одного человека, что из всего 20 века останется главное достижение. Что... А что было в 20 веке? Вот в космос полетели, а кто первый полетел? Ну, вот этот парень полетел первым, эти первые вылезли на Луну, значит, ну, вот как бы весь 20 век останется. Не видит там войн каких-то там и вот этих вот прочих глупостей,
которые
там не Ленин какой-нибудь, не Сталин, не Гитлер, не, слава богу, не Мао Цзэдуна, а вот как бы останется Юрий Гагарин. Слава богу. Хорошо, что был, так сказать, вот такой человек. Поэтому я не очень понимаю, конечно, людей, которые пытаются там как-то злорадствовать. Конечно, в этот день действительно грех не вспомнить, что Сергей Павлович Королёв получил ее от НКВД, и над ним издевались эти чехистские садисты, мочились в лицо, сломали ему челюсть, что он до последнего не мог, у него там не открывался до конца рот. И, конечно, это и есть, это заставляет задуматься, сколько еще таких талантливых людей забили до смерти табуретками вот эти сталинские соколы. Сколько гениев не смогло ничего изобрести, потому что они умерли с голоду, умерли там от тифа, умерли там, утопили в сортире, там, как какого Мирхольда или кого они там, Мендельштама, да. Сколько этих людей сгинуло? Хорошо, что Сергей Павлович Королёв выжил. Но ведь он мог не выжить. Он мог
не выжить. конечно.
Ну, советская власть очень старалась, чтобы он не выжил, но он все-таки выжил.
Да. Ну вот смотри, нас уже смотрят 10317 человек, 2464 лайка. Я попрошу ссылки на этот эфир ставьте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Пусть этот эфир посмотрит максимально большое число людей. Кстати, действительно, мы сегодня достигли цифры в 240 тысяч подписчиков. Благодарим всех, кто на нас подписался. Кто не подписан, зря вы это делаете. Подписывайтесь, это сильно поможет и нам, и вам будет интересно. Не пожалеете 100%. Вот смотри, почему я завел разговор даже и с этого тоже, с этой стороны. А, ты правильно сказал, что вот надорвались, дальше уже не смогли ничего выпускать, ничего делать, так сказать, пришли к полному банкротству. Но почему-то, и сейчас мы это банкротство наблюдаем, любую сферу возьми, так сказать, отсутствует... автомобили собственные, а какие они, да, ну, я уж не говорю про электромобили, отсутствуют собственные компьютеры, сотовые телефоны, и так далее, перечисляя и не перечислишь, но почему-то считается, что ВПК продолжает выпускать какие-то таинственные вооружения от гиперзвуковых этих ракет, которые сутками летают, значит, еще чего-то, там, танки, арматы, еще чего-то, хотя на самом деле здесь прямая связь существует с падением индустриального производства и таким же падением ВПК. Просто ВПК более закрытая сфера, об этом судить сложно, и плюс надо разбираться в этом. Ну, то есть, в обычном портативном телефоне все разбираются, да? Взял мобильник, ну, вот хороший, а вот плохой, да, а ты возьми какую-нибудь установку S300 или S400 и разберись, какая лучше, какая хуже. И так далее, понимаешь? Я почему об этом задаю вопрос? Если случится война, российские части передислоцированы, причем в огромном масштабе, к границам Украины, главным практически страхом и ужасом этой войны может стать для россиян, большей их части, которые, вообще говоря, к этой войне относятся либо как таинственные, не понимают, либо поддерживают. Ну, какая-то небольшая часть все-таки активно выступает против. Может оказаться совершенно неожиданным, что вдруг российская армия может потерпеть поражение. И прежде всего в технологической сфере, не в живой силе. Вот я бы хотел, чтобы ты оценил вот это. А действительно ли так уж сильна именно технологическая? Я сейчас не говорю личный состав. Русские воюют очень хорошо. Но вот технологически... Возможно, мы находимся в состоянии Рогозин. Вот давай его обозначим, опарыш Рогозин.
Тут есть несколько... Во-первых, я не согласен с тем, что эта война прям так сильно всех будоражит. Это война Путина, и возбужден только тот ядерный электорат Путина, которым он успешно манипулирует.
Ну,
все остальные части населения России, я, честно сказать, и в 2014 году никакого массового ликования спонтанного на улицах не наблюдал, а наблюдал только государственные митинги. И сейчас я ничего не знаю о том, что где-то там по улицам ходят толпы людей и кричат: «Мы хотим войну». Вообще не надо, так сказать, никогда верить. Знаешь, есть известная пропагандистский штамп, когда Геббельс собрал там в Шпортпаласе в Берлине людей и кричал: «Вы хотите тотальную войну?» Они все кричали: «Да, хотим». И это все подавало, что вот немцы сами хотели. Проблема в том, что там сидели партийные пропагандисты и люди, собранные, в общем-то, непростые.
Ну, понятно.
То есть говорить о том, что там сидели простые немцы с улицы и кричали: «Хотим тотальную войну», это, мягко говоря, немножко кривить против истины. Потому что, судя по тому, что сейчас публикуются донесения там гестапо и прочие всякие вещи, к тому времени простые немцы уже, мягко говоря, очень сильно ворчали и совсем вовсе не хотели, чтобы на голову сыпались бомбы. Поэтому я думаю, что никакого особого желания у россиян ни с кем воевать нет, тем более, что, ну и скорее всего, большую часть населения это просто не беспокоит, ну как, беспокоят другие проблемы. Насчет, что там происходит с ВПК, мы действительно не знаем, потому что даже возвращаться к советской непобедимой армии, я как-то, есть такая чудесная книга «Шпион на миллиард долларов» про какого-то одного, значит, советского инженера, который добровольно, значит, вышел на, ну, вот не хотел напакостить советской власти, и он действительно огромные деньги американцам сдал, какие-то безумное количество секретов, и совершенно непонятно. И в то же время известно, что и у советской разведки, и у ГДРовской были люди в руководстве НАТО, и они там тоже... То есть люди держали друг друга за горло. И, к сожалению, и к счастью, мы никогда не узнаем, чем бы закончилась схватка двух систем, если бы там году 82-83 у кого-то, значит, что-то там пошло не так, да? Так и сейчас. У меня, например, по этому поводу нет какого-то мнения, я не инженер, не военный специалист, но я думаю, во-первых, что, конечно, в те же самые 90-е годы, когда Россия жила в другом измерении, очень многие из тех, кто сегодня там генералы и маршалы, они, в общем, могли иметь какое-то, скажем так, отношение, в том числе и с зарубежными разведками.
Ну, безусловно, конечно, конечно.
Очень может быть, что о том, что происходит в российской армии, за океаном знает гораздо лучше, чем хотелось бы, чтобы знать. С другой стороны, я не удивлюсь, если и наоборот. Учитывая определенное раздолбайство тех же американцев в последние годы, вполне может быть, что и там руководство армии, и я уж не говорю про европейские структуры, про НАТО, про всякие там... В последние годы было несколько громких историй, как в разных небольших европейских странах там какие-то генералы, значит, оказывались российскими агентами. Это как бы такая тоже непонятная тема. Кто что знает, кто как оценивает, объективно или необъективно состояние боевого духа и вообще готовность другой стороны. Ну и, наконец, самое главное насчет техники. Я на самом деле, к сожалению, допускаю, что возможно штучно создавать именно в масштабах ВПК какие-то действительно убийственные системы, которые действительно сработают. Потому что, опять же, к сожалению, там для многих и вообще для дела мира надо признать, что советская ВПК, несмотря на общую советскую нищету и неспособность изготовить какие-то элементарные нужные в хозяйстве приборы, тем не менее вот эти штуки для убийства делали годные. И очень может быть, что это и сейчас существует. И, наконец, самое главное, что вот то, что там может случиться в Украине в очередной раз, это ведь не ядерная война. Там не нужны какие-то супер-пупер сверхтехнологии. Поэтому я, честно сказать, совершенно не вижу никаких перспектив, чтобы там был какой-то военный разгром, тем более со стороны Украины. Это невозможно технически. Как бы, ну, просто не очень понятно, как это возможно. Да?
Ну, не столько со стороны Украины, сколько ее союзников Вашингтона и НАТО.
Это же история какая-то, знаешь, для, так сказать, успокоения людей в Киеве, мне кажется. Причем таких людей, которые сами себе что-то придумали. Естественно, представить себе ситуацию, когда там, не знаю, германский канцлер обращается к людям: мы сейчас из Украины будем воевать с Россией, это, конечно, ситуация, которую могут себе представить только очень больные люди, которые совсем кукухой поехали. Да? Потому что никто, конечно, из Украины, к сожалению для Украины, и они это, я думаю, прекрасно понимают сами, никто из Украины воевать не будет. Я разговаривал, в общем, с разными там европейскими экспертами и Вот недавно у меня была беседа с одним нидерландским, так сказать, журналистом, который очень много пишет. Он мне сказал, что нравится это кому-то или нет, но в общем вполне объективно, что, конечно, уговорить каких-нибудь голландских избирателей поддержать войну с Россией там за какую-нибудь далекую и мало им известную страну невозможно. И уж тем более американцы туда не полезут. Тут есть другой вопрос, что если бы, как мне кажется, Путин боится ведь не того, что он проиграет. Конечно, не проиграет. Ну, трупами закидать там, я не знаю, Россия гораздо больше и так далее. То есть там, ну, может не кончиться ничем. Понимаешь, это может быть просто огромная кровопролитная баня, которая...
И каждый это останется... тоже поражение.
Да, естественно. Ну, это можно продать часть вот этой своей аудитории как победу. Что, дескать, мы вот отразили. Ну, то есть, если ДНР, ЛНР в каком-то виде останутся, то своему электорату он продаст, что мы победили. При том, что, возможно, сохранение статус-кво обойдется в какие-то огромные человеческие потери, совершенно бессмысленные. Но он этого, я думаю, не хочет. Именно потому что ты говоришь. И, в общем, про это, опять же, мне уже случалось писать, я, по-моему, в «Репаблик» писал на той неделе, что, конечно, фактор война – это всегда неопределенность. Еще ни одна война не пошла по плану. Вот так прямо, чтобы все спланировали, началась война, и как вот в генштабе генералы решили, так оно все и случилось. Не было такого вообще ни разу, ну, наверное, за всю историю человечества, исключая каких-нибудь случаев, когда это была какая-нибудь карательная экспедиция высокоразвитой какой-нибудь Британской империи против какого-нибудь, не знаю, плохо вооруженного племени. Там теоретически еще можно было спланировать.
Да и то все равно кончалось плохо, кстати.
Да, конечно. Да, ну, типа, только в том, как в том стихотворении, у нас есть пулемет, а у вас пулемета нет. То есть, конечно, если приехать с пулеметом, а не с копьями, то тут, конечно, можно как-то прогнозировать что-то. А если пулемет есть и у них тоже, то все может кончиться плохо. И начиная, это, кстати, раньше, может, и было, но весь 20 век про это. Англо-бурская война Британской империи да. против каких-то, извините, буров. Долго мучились, долго страдали, значит, кровь, ужас, концлагеря и так далее. И так весь 20 век. Поэтому, конечно... Путин, как человек, который окончил разведшколу, где его учили, никогда, никогда не участвовать ни в чем, где нет стопроцентного шанса на успех, а именно так учат разведчиков разведшколу, что если ты идешь на какое-то разведзадание, ты должен 200 раз все перепроверить, и если хоть что-нибудь идет не так, вот есть риск, что тебя, значит, тебя или там связняка выхлопают, значит, надо всю операцию останавливать и разворачиваться. Он очень трусливый, осторожный человек. В 2014 году Крым, конечно, был стопроцентным верняком. То есть, вот по состоянию дел на весну 2014 года, пока, значит, в Киеве там праздновали победу на Майдане или чем они там еще занимались, к тому времени в Крыму, я так понимаю, военная контрразведка, разведка и прочие службы полностью контролировали вообще все, что там в Крыму происходило. На корню скупили всю эту украинские системы госбезопасности, и как мы это, собственно, и увидели, что там вообще никаких не было украинских дееспособных структур. И он был абсолютно на 100% убежден, что его там не ждет никакое сопротивление. И он, ну там были сопротивления прям какие-то единичные.
Да нет, ну практически не было, да.
Ну, фактически не было. И вот те люди, которые сейчас пытаются провести аналогию с 2014 годом, они себя очень сильно обманывают. Потому что в 2014 году Путину удалось продать всю эту историю, в том числе и своему электорату, и поднять на нем до небес рейтинг и так далее, не потому что он там с огромной кровищей во время войны с Украиной отбил Крым, а потому что Крым достался без сопротивления, без крови. И, конечно, можно было сказать возвращение в родную гавань, потому что, извините, ну, вроде как все так и выглядело на картинке. Все с цветами встречают, никто не сопротивляется. Украинский генерал адмирал Березовский, значит, переходит на сторону, значит, там России. Где, собственно, Украина? Да? Они так это и говорили. Украина куда-то делась. Как только дело дошло, перешло с Крыма на Донбасс, там уже эта история не сработала. Выяснилось, что там не все адмиралы Березовские, что там не все хотят, значит, убежать с Украины. Проект «Новороссия» развалился. И Путин отказался вот это развивать, заморозил в том, почему. Потому что он не любит проигрывать. И что мы видим сейчас? Абсолютно не 2014 год. Мы видим нагнетание истерии, угрозы. Мы видим, значит, попытку вот прямо блефовать по полной программе, но не нападать. Это рискованная игра, потому что у кого-то нервы могут не выдержать, а кто-то может и воспользоваться ситуацией на каком-то среднем мелком уровне, там те же ЛДНРовские эти бандиты какие-то. Я уж не говорю про то, что есть факторы и Украины, в каком-то смысле Украине, если уж так цинично рассуждать, это тоже выгодно. Сказать, нет, уже давайте определимся, да или нет. Если мы в эту игру уже в свое время сыграл Саакашвили, который тоже решил поставить вопрос ребром, но, как мы помним, Саркози и компания его тогда, значит, прекрасно...
Ну, исходя из этого опыта, вряд ли можно поверить, что Украина может в такое же сыграть. Они понимают, они же пример... А Грузии-то вот. Был?
Вот теперь мы подходим к самому интересному во всей этой игре нервов. То есть есть Украина, которая, с одной стороны, думает, вроде как им все обещают поддержку, но... А вдруг вот в последний момент все скажут, ой, знаете, что-то нет. Ну, мы не собирались воевать на самом деле. Мы же вас поддерживали, чтобы Путина остановить, чтобы он испугался нападать, услышав наши слова поддержки. А вот так, чтобы вам свать туда войска и объявлять войну, нет. И может пойти ситуация вообще не в ту сторону, например. Да? А поэтому, конечно, украинцам не очень, наверное, хочется начинать. Есть, конечно, самая неконтролируемая история, это какие, если там таковые вообще есть, это вот это пресловутое ЛДНР. Хотя я сомневаюсь, что там есть хоть какие-то самоуправляемые структуры. Это, конечно, все прокси какие-то, значит, кремлевских и чекистских структур. Тем не менее, там есть какие-то всякие средний офицерский состав, которые могут, конечно, в желании получить досрочно следующее воинское звание, ордена, награды и продвижение по службе, устроить какую-нибудь, значит, вот... Все-таки уже начать войнушку. Сколько можно топтаться, давайте повоюй. Как мне видится, реальная задача Путина, она вот такая, знаешь, как игра в труса. Что едешь, вот он едет им навстречу, они мчатся ему навстречу, то есть западный мир.
Там, кто да? отвернет?
Да, кто отвернется. И Путин вот ведет себя именно так, как должен себя вести человек, который хочет напугать вот этого едущего навстречу. Он уже всем видами продемонстрирует, что я отморозок, со мной связываться не надо, я не сверну, я не боюсь. Это у вас у всех избиратели, вам оправдываться придется, на выборы ходить. У меня ни выборов, ни избирателей. Что хочу, то и делаю. И это, конечно, несколько пугает всех, потому что можно там сколько угодно делать, там, грозить пальчиком, говорить «ай-яй-яй», выпускать осуждающие там заявления, устраивать какие-нибудь пресс-конференции, даже санкции вводить можно. Но вот как только дело дойдет до войны, этого никто не хочет. А Путин упорно их подводит к мысли, что он-то как раз не боится войны. Зачем? Ну, во-первых, эта тактика в истории, как мы знаем, уже, к сожалению, работала. Как мы помним, Гитлер таким же макаром себе выцыганил, значит, Чехословакию, по сути говоря, да, он, значит, он французам с англичанами устроил истерику, значит, что типа, неужели вы хотите за какой-то там, значит, прости господи, Чехословакии, значит, драться. После Первой мировой войны ему все дружно сказали «не хотим», и французы тоже не хотели ничего. Сказали, бог с ней с этой Чехословакии, ее никогда не будет, пусть дальше не будет, вот прям проблема. И сдали ему Чехословакию. Почему-то думая, что на этом он остановится, да. Возможно, Путин мыслит примерно в той же категории. В чем, на самом деле, какие реальные проблемы он хочет решить, но кроме как смены повестки в России, чтобы там перестали говорить о Навальном, чтобы, значит, он там снова показал всем, что вот эта вся бедность, нищета и разруха, она не просто так, не зря. Вот с чего мы начали, да?
Да, оправдание.
Да, не все у нас может быть хорошо с экономикой, но как мы вот утерли нос вот всем, как они под нас прогнулись? Каковы прагматические цели? Ну, во-первых, конечно, возьмем тот же Крым. Ладно, бог с ним, они не хотят признавать, что Крым российский, как Путин хочет. Но ведь там реальная проблема с водой.
Да, гигантская.
То есть, и эту проблему, походу, решить уже не получается. То есть, все подходит к тому, что водный кризис прямо становится жуткой проблемой. Все эти сказки, что мы построим там опресняющую станцию, это, конечно, во-первых, огромные космические деньги. Строить себе опресняющие станции могут позволить только такие страны, как там всякие Саудовские Аравии, Арабские Эмираты и прочие Кувейты, где деньги куры не клюют. А за счет построить такую штуку в Крыму, мне кажется, это просто даже вот, ну, это очень дорого. Поэтому гораздо проще заставить Украину все-таки, ну как Путину может казаться, не говорю, что это проще, чтобы все-таки, Украина перестала, значит, перекрывать воду, отдала воду в Крым. И вообще, чтобы Украина, в конце концов, чтобы Украину Путину отдали. Но не в плане захватить ее, а в плане, чтобы Запад сказал, все, вот тут ваша зона влияния, а тут наша зона влияния. Делайте с этой вашей Украиной, что хотите там, вот нафиг она не нужна. Вот что он хочет. Чтобы ему сказали, Украина это твое. Там, кого вы там хотите президент? Медведчука? Бог с ним, пусть будет Медведчук президент. Крым? ой, вы с Украиной сами договоритесь, чтобы собралась какая-нибудь замученная до смерти Рада и сказала, ой, да ваш, уже все, уже, вот что он хочет. Это выглядит очень странно, это сценарий, как бы, наверное, там в Киеве кажется фантастическим. Но я не думаю, что он кажется Путину фантастическим, потому что человек живет в своем собственном мире. И ему совершенно непонятно, а чего нет-то. Я сейчас их всех допугаю до смерти, покажу всем, что я отморозок, я не сверну. Значит, а потом им всем скажу, вы что, из-за Украины воевать, что ли, хотите? Я готов. А готовы ли вы, там, господин Байден, например? Вот и есть очень хороший пример про игру в труса с Хрущевым и Кеннеди. Угу. Ведь в чем была проблема? Что Кеннеди действительно не мог первым свернуть с этой дорожки, потому что у него были, пардоньте, избиратели оппозиции. И они за ним смотрели, как вообще себя Кеннеди поведет. И, кстати, то, что он погиб так странно, если уж так вот пойти в конспирологию, то, возможно, все-таки ему не все простили того, что он не довел до конца вот эту ситуацию. У Хрущева ситуация была гораздо проще. Как мы знаем, советские граждане не могли критиковать, они вообще не избирали никогда в жизни Хрущева своим руководителем. Конечно, да. И спрашивал. Поэтому Хрущев сначала, значит, довел ситуацию до Цугундера, и американцы прекрасно понимали, что Хрущеву перед избирателями оправдываться не надо. А потом Хрущев сказал, ладно, не надо, я остановлюсь. Но вы пойдите тоже на уступки, уберите, а я уберу эти ракеты с Кубы. Как, в общем говоря, как я смотрел, когда еще такие фильмы выпускали по российскому телевидению, где были поживые эти ветераны, они честно говорят, что после транспортировки на Кубу эти ракеты уже были недееспособны. В общем, ну как бы не пошло на пользу ракетам, это же тонкая технология, что их так, пока как дрова везли через весь мир, там пока обратно. В общем, честно сказать, это была такая хорошая игра нервов. И в каком-то смысле Хрущев свой козырь разыграл идеально. Добился чего хотел, американцы убрали там ракеты из Турции, значит, Кубу оставили такое. Вроде как он пошел, но, возможно, ему этого не простили.
Потом ему вернули, потом в Турцию вернули
ракеты. Да. Очевидно, думали, что ж ты, скотина, не дал нам Америку в ядерный пепел превратить, а ведь могли бы, да? И я говорю, они с Кеннеди оба, так сказать, молодцы, но оба кончили плохо в этой ситуации. Потому что, возможно, и с той, и с другой стороны были люди, которые считали, а что это мы, надо было до конца переть, там надо было. И Фидель Кастро, кстати, который...
он настаивал на ядерном ударе.
Как же так? Бог с ней с Кубой, мы бы там сдохли все, но зато проклятые империалисты, значит, навсегда бы, значит, там окочурились, да? Вот, в общем, примерно из такого, мне кажется, расклада вся эта путинская стратегия и строится. Что надо пугать. И, конечно, неуютнее всех себя в этой истории чувствуют украинцы. Потому что они, элита украинская, Зеленский, там, вот, руководство Украины, они, конечно, понимают, что они могут, вот кто может во всей этой истории действительно проиграть, так это они. Вдруг Запад скажет, ой, все, не хотим воевать с Путиным, давайте, бог с ним, Зеленский, не Зеленский, ну, поменяйте что-нибудь, ну, что это такое, да, раз, нехороший вариант. Второй вариант, начинается война, а Запад говорит, слушайте, ну, вам уже продали там оружие, что мы там вам еще поставляли, ну, вы сами там как-то, давайте, сами, а что сами? Ну, а Путин напустил туда вообще армию российскую целиком, и вот сами. А потом, значит, гром победы раздавайся, да? Тоже неприятная история. А потом приедут опять миротворцы, новая там какая-нибудь полоса разделительная и так далее, и так далее. То есть цель минимум у Путина, которая, как мне кажется, ему кажется реализуемой, это, ну, во-первых, там... Не минимум, такая средняя цель. Минимум это просто заставить там воду свать в Крым и отцепить, и как бы, ну и просто признать его права там командовать. А такая средняя цель это превращение этих двух замухрышных, значит, псевдореспублик в Новороссию, ну, то есть расширение территории за счет Донецкой и Луганской области, создание вот такой большой Новороссии. Это уже как бы, ну вот можно избирателям продать как новый Крым такой, что вот, видите, он как вот. Победа, да? Значит, ну и, соответственно, понятно, что после такого, что там останется от Украины и от ее нынешнего руководства, понятно, что там их смоет волной негодования, возмущения и так далее, и так далее. Потом будет какое-то новое правительство Украины, и его уже поставить перед фактом. Вы все проиграли. Ну вот, собственно, это вариант, условно говоря, карабахский, да? То есть, просто я, когда, помнишь, были все эти разговоры, по-моему, даже с тобой эту тему обсуждали, да. Что украинцы почему-то считали, что они Азербайджан. Проблема в том, а Армения это типа вот... Проблема в том, что в путинской точке зрения Азербайджан это как бы вот Россия в данном случае. Потому что это всегда наша была земля. Это вы ее там незаконно какое-то время владели. Мы у вас ее отобрали. И, собственно, что мы видим с Арменией? Армения войну проиграла, у нее там все, что можно, отобрали, оставили там огрызок, значит, Карабаха, навязали эту войну, дорогу через Армению, которая, значит, там будет соединять Турцию. Да, а армяне, значит, там сейчас вот они в Ереване все пытаются избавиться от Пашиняна, что-то у них какие-то бесконечные разборки, в общем-то, честно сказать, уже никому не интересно, они там каких-то генералов увольняют, ну, ты, все как бы кому интересно, хоть немножко. То есть Армения опрокинута куда-то вот туда. Никакого там, Пашинян, я так понимаю, уже не выкарабкается, потому что чем воронка как бы закручивается.
Ну, да, все глубже, да.
Да, то есть был демократический, то есть по сути, вот посмотри, как интересно получается, это то, что Путин бы хотел с Украины.
Конечно.
Устроили так, выгнали моего друга, что вы получили? Все просрали, территориально, значит, просрали, проиграли, вас по носу надавали, у вас там вечный хаос, бардак, и все равно все будет по-моему. Потому что сейчас они еще немножко, мне кажется, потолкаются, а потом скажут, слушайте, ну что дальше-то уже юлить? Давайте уже поставим кого-нибудь, чтобы нам денег дали, помогли экономически, и пусть это будет кто угодно уже. Это путинская как бы такая вот афера. То же самое про Украину. Поэтому здесь вопрос, конечно, и к украинской элите, и к западной. Насколько они вообще понимают, с кем имеют дело? Потому что, конечно, если Путин поймет, что и с той стороны отморозки, то он, конечно, не будет воевать. Что, ну да, потому что ему не хочется. С этого мы и начали.
Но военный истеблишмент США, в общем, вполне себе отморозки. Именно военный истеблишмент.
Да, но ты учти, что это же не то, что на границах США происходит. Ну, тут ведь очень тонкая история, что Россия, это Россия, вот конкретные действия происходят прямо вот рядом с ней. Вот раз там, и поехали в Харьковскую область. А США черти где. А Украина это не Канада, не Франция, не Германия, не член НАТО. А вообще, так сказать, какая-то малопонятная большинству западных обывателей образование, которое, ну, как бы...
Ты же пойми, у нас же 21 век, сейчас не численностью воюют. И мы это видели, в частности, в конфликте в Закавказье. Правильная поставка вооружений, тактически верные планы, инструкторы и так далее могут заменить очень в значительной степени как раз людской ресурс.
Могут, но я бы не стал вот в данном случае, вот Армения это вообще прямая противоположность России во всех смыслах. Это бедная в смысле не то, что люди бедно живут, а бедная в смысле бюджета государства, потому что Россия бедная, может, страна в смысле обывательской жизни. А вот в смысле бюджета на военные расходы Россия вообще не бедная страна. С военными бюджетами все щедро. Армия огромная, армия укомплектована, какие-то там они понаделали себе этих вооружений, и вот эта вот вся какая-то иллюзия, что прилетят турецкие дроны, и там прямо ужас-ужас. Конечно, когда армяне...
Ну, мы кое-что такое видели в как раз конфликте в Закавказье.
Так, еще раз говорю, там была армянская армия, которая осталась на уровне 90-х годов, и ее, собственно, армия, находящаяся на уровне 21 века, раздолбала. Ну, тем более, это два союзника не из первой, не из второй лиги. Вот там в третьей лиге три государства. Азербайджан нашел себе, так сказать, друга Турцию, которая там ему помогла. И они достигли технологического преимущества над Арменией и количества, и финансового, потому что Азербайджан это нефть.
Конечно.
Абсолютно аналогия работает против Украины в этом данном случае. Потому что Россия совсем не похожа на бедную Армению с маленькой ободранной армией с берданками. Путин 20 лет накачивает милитаризм, накачивает мускулы. Поэтому я бы здесь вот шапкозакидательские настроения с той стороны, что вот прямо сейчас мы тут будем гнать. Это все, конечно, очень убедительно выглядит. И я еще помню ролики грузинской армии, как они там на танке, значит, под гордые грузинские песни рассказывали, как они всех разгромят. А кончилось все печально. Поэтому вообще бы хотелось, чтобы войны не было. Вот что сам.
Это очевидно, это даже не обсуждается, за опцией по умолчанию.
Вообще надо сказать, что войны быть не должно. Второе. Единственный способ остановить войну, чтобы ее там не было, это страны Запада должны занять очень жесткую позицию. И прямо по всем каналам довести, что они вот этого не потерпят. К сожалению, они должны что-то очень убедительное Путину сказать, потому что он за 20 лет на их трусливые, так сказать, вот эти вот двуличия насмотрелся и много раз этим воспользовался. Ему сошло с рук очень много нехороших вещей. И, кстати говоря, для него это тоже важный такой, как говорится, челлендж. Да? Вот у него сейчас есть проблема с Навальным. Да? Сидит голодая человек, о чем обязательно надо сказать.
Да, мы сейчас отдельно просто об этом в третьей части поговорим.
И он, ему сейчас нужно выбить себе право быть таким, каким он хочет, и чтобы никто не смел ему командовать. Вот хочу избавиться от Навального и избавлюсь, а вы заткнетесь и утретесь, потому что это не ваше дело. Соответственно, представьте себе, если он добьется того, чего он хочет, вот в этом геополитическом давлении на Украину, то после этого, давай честно, конечно, и, в общем, и Навального можно избавиться. Потому что после, потерявши голову, по волосам не плачь.
Бесспорно.
И задавая себе вопрос, почему Путин так себя ведет и почему он так самоуверен, я хочу спросить. Я, по-моему, уже рассказывал в своем эфире, когда в 2008 году была война с Грузией, я был во Франции, ну, туристом. И там началось это обострение какое-то ужасное. Типа российские танки заехали на территорию Грузии, ну, что-то такое было. И я прям думаю, ужас, сейчас же начнется какая-нибудь война, там, в смысле, в санкции ведут. Ну, как это? Это же не может такого быть, чтобы танки могли заехать на территорию другого государства, и ничего за это не было. Может быть, там надо не торопиться домой, думал, даже я трусливо, да, что страшно же, я был еще военно обязанный, ну, сейчас приеду, меня призовут, там, вообще, как бы, ну. И каково же было мое удивление, когда не случилось ничего. Ничего. Вообще ничего не случилось. То есть всех помирили, Саакашвили пальцем пригрозили, значит, ну, поездили на танках по Грузии, ну и поездили. Дальше Крым. Давайте честно, за Крым Путину не было практически ничего. До тех пор, пока эти идиоты по ошибке, по дурости, просто уже потеряв чувство меры, не сбили пассажирский самолет, а как следует из опубликованных этих голландских сегодня вот этих сообщений, они не хотели сбивать никакой пассажирский самолет, конечно же. Они просто тупо фигачили в небо, полагая, что там летят... И было первое сообщение этих так называемых там ДНРовских войск, которые они потом затерли, что сбит самолет с украинскими десантниками. То есть, ну, они фигачили ракетами в небо в надежде, что все, что там летит с той стороны, это какие-то украинские самолеты. И сбили они, к сожалению, для, так сказать, всех пассажирский огромный самолет. Причем пассажирский, не украинский даже самолет с украинцами, что, к сожалению, скорее бы всего сошло с рук. И даже не российский пассажирский самолет с россиянами. Потому что если бы они сбили свой самолет, то точно бы вообще расследование провела Россия и доказало бы, что это украинцы злонамеренно сбили российский самолет и точно бы дошли до Киева. А сбили малайский самолет, полный голландцев, австралийцев, других достойных, так сказать, представителей уважаемых разных стран, после чего на Западе вдруг открылись глаза. Оказывается, что не то происходит. Надо же, погибли 200, значит, там наших вот сограждан, надо что-то делать. И тут уже и санкции какие-то начались, и что-то вот такое зашевелилось. Надо же, это же легко восстановить хронологию 2014 года, чтобы убедиться, что само по себе аннексия Крыма для Путина не кончилась ничем катастрофическим. Уж потом только он как-то сказал, ну ладно, да, вот что-то уже пошло давление, остановились. То есть все, что ему позволили съесть, он съел. И, конечно, ему сейчас очень трудно успокоиться. Все эти пальчиками им грозят, там говорят, убийцы обзывают. Мне кажется, он до какого-то времени, если ему не найдут способ убедительно донести до него, что на сей раз так не будет, он и дальше будет вести себя...
Ну, понимаешь, если уж опять возвращаться к аналогиям, вот посмотри, Грузия была Чехословакией, а Украина отчасти, конечно, не полностью была Францией, да, а значит, дальше что? Дальше это, если следовать этой исторической логике, здесь должны быть какие-то другие процессы и другие реакции. Слушай, со стороны Запада.
Ну, это ошибочный путь какой-то. Это же одна аналогия не ведет с собой всю цепочку.
Бесспорно, есть, понятно, конечно.
Что в 20 веке были другие нравы. И вообще в 20 веке война... Вот смотри, что самое главное играет сейчас за Путина? Что с 20 века... изменилось вообще общественное мнение Запада. Угу. То есть если, допустим, в начале 20 века не воевать, это считалось трусостью. То есть трусость считалась государственного деятеля отвратительным качеством. То есть вот кто считались героями? Наполеон до сих пор считается великим. А что у него великого? Человек, извините, в кровище потопил всю Европу, и из-за него там треть французских мужиков сгинула навсегда. Но он до сих пор герой. Потому что по тем меркам было как бы круто. Война вообще не считалась чем-то зазорным, вплоть до Первой мировой войны. Поэтому на Первую мировую войну все радостно пошли воевать, убивать друг дружку, потому что это дело доблести и чести. Мундиры красивые одели, значит, и вперед. После этого что-то произошло. И где-то к концу 20 века у вот этой европейском западном мире сформировалась позиция, что вообще лучше струсить, чем воевать, потому что война – это кровь и убийство, и вообще дурной мир лучше… И, конечно, с такими людьми очень просто иметь дело, людям, которые стоят на предыдущей ступени морального развития. То есть, вот если посмотреть всю путинскую пропаганду, это пропаганда 20 века. Мы никогда не... Пусть мы будем голодать, умирать и дохнуть, но мы не позволим кому ни попадя, значит, там осквернять.
Культ победы с этим связаны, так сказать, мы военная сила, оружие, да, и так далее.
И теперь мы понимаем, как это все было не напрасно. То есть он 20 лет демонстрировал этим людям, вот то, о чем я говорю, что я отморозок, я живу в 20 веке, мне бросить в мясорубку миллион молодых парней, значит, с учетом демографической ямы в России и того, что нам сейчас вот только этого еще не хватало, вообще не жалко. Ради понтов, ради там какого-то, значит, геополитической билиберды, которую он там где-то нахватался. Он готов пожертвовать людьми. И готовы ли Запад вот ради высоких идеалов пойти на такие жертвы? Вот в чем стоит роковой вопрос. И Путин, мне кажется, хихикает и думает, конечно, не готов. Я же знаю этих изнеженных, пугливых, трусливых, значит, политиков. Конечно, они не готовы. Они в решающий момент, когда дело дойдет до столкновения, заплачут, скажут, ну не надо, нет, ну что же такое, Владимир, давайте договариваться, давайте договариваться. Выйдут во всех парламентах на трибуну, выползут какие-нибудь ферштейры, значит, да и просто какие-то пацифисты, которые скажут, Путин, конечно, ужасный, враг человечества, людоед и живодер, но мы же не можем наших мальчиков послать умирать, это же кровь, ужас, кошмар, бог с ними, давайте отцепимся от него, Украине поможем, что там от нее останется, денег им дадим, чтобы они не плакали, значит, ну вот как бы вот. Эта ситуация путинской победы, вот так она и выглядит на самом деле, вовсе не танки, едущие на Киев. Ему это вот точно не надо. Вот если мы так заканчивать эту тему, Путин хочет достичь всех своих целей вот именно на чистом блефе, чтобы не выдержали нервы вот в этой игре в труса, они свернули на обочину, сказали, все, ты нас напугал, мы тебя нахер чертова высылали, значит, ты нас можешь и бомбу бросить, мы уже все поняли, получи, что тебе надо, и отстань от нас от всех. Вот. После чего он наконец-то скажет, наконец-то новая Ялта, я победил, давайте поделим мир на зоны влияния, значит, я там равня китайцам, американцам, я, значит, ну то, что вот он хочет, со мной надо считаться, вы поняли, какой я, значит, всем, я там, у меня там есть свои интересы в Африке, в Азии, в Латинской Америке, в Мьянме, в Бирме, ой, господи, там где там, в Центральной Африканской Республике. А вы все это должны терпеть и уважать. И все будут, ой, господи, да будем терпеть и уважать, лишь бы только ты нам тут вот не угрожал вот этим всем ужасом. Вот, что меня пугает в этой всей ситуации, что, к сожалению, я вполне себе представляю вот этот момент его победы. И не потому, что я верю в непобедимость там оружия, или там я считаю, что нет. Я, к сожалению, верю в добро и искренне полагаю, что с одной стороны есть человек, который действительно готов всеми пожертвовать ради какой-то билиберды, а с другой стороны есть ну, такие современные ну, люди, которые, как и все современные гуманные люди, воспитанные в гуманных традициях, так сказать, послевоенной Европы и Америки, они в ужасе от идеи, что надо идти воевать и на самом деле. Они искренне готовы на все, чтобы не было войны. К сожалению, так и есть.
Ну да, посмотрим, как будет разворачиваться ситуация.
Я хочу ошибиться. Я ведь в данном случае.
Я понимаю, но посмотрим.
У нас как часто бывает, что особенно наши, так сказать, как говорится, наши украинские друзья не любят. Каждый, кто не говорит, что украинские танки доедут, значит, там до Москвы, значит, они, очевидно, путинисты и так далее. Значит,
не, вот. Ну мы обсуждаем с экспертной точки зрения. Конечно, мы все против войны, против Путина, но мы должны понять, что будет, и должны понять, как себя поведут, во всяком случае, игроки, которые могут и в силах которых это все предотвратить, потому что ты правильно сказал, что кто первый отвернет. Но пока есть те, кто уже отворачивает в Европе, есть они, да? А есть те, кто не отворачивает, и вообще говоря, Вашингтон не отворачивает. Продолжается, и посмотри, как ведут себя именно, я подчеркиваю, военные истеблишменты. истеблишмент, и министр обороны Ллойд, и Салливан, да и сам, в общем-то говоря, Байден, хотя, конечно, эта сфера уже находится в руках, по большей части, непосредственно военных, садятся самолеты и так далее, то есть они тоже предупреждают, что будет. А со своей стороны они тоже говорят, потому что два разговора Салливана с Патрушевым, о чем они говорили, да, вышел Патрушев и говорит, он мне угрожал, значит, дал интервью в «Коммерсанте» и так далее, то есть, ну как, сказали, что будут санкции, и будут вот это. Если вы этого хотите, вы точно это получите. Готовы ли они к этому?
Я думаю, что готовы. Ведь проблема
вот это санкции... есть ответ.
Это ответ. Готовы, это печальный ответ. Печальный для всех, для нас, так сказать, людей, для которых дорога Россия, что Путин абсолютно спокойно готов пожертвовать, уничтожить экономику, уничтожить остатки какого-то вообще нормальной жизни.
А это уничтожит, безусловно.
Отвергнуть там Россию, я не знаю, в какое-то там вообще на предыдущую ступень, так сказать, развития, куда-то ее откинуть, только ради того, чтобы им всем сказать, а я ваших санкций не боюсь.
Не боюсь.
Вот если надо, уколюсь, понимаешь? И это страшнее всего, потому что, знаешь, это, ну вот как я все ищу метафору, не могу найти. Но это как вот действительно попытка договориться с каким-то неадекватным человеком. То есть ты ему рационально что-то пытаешься объяснить. А он тебе говорит, да я сейчас свой собственный дом сожгу, чтобы тебе доказать, что я отморозок.
Ну да.
И сожгу. Да. Скажешь, ты веришь, что я отморозок? Ты скажешь, господи, теперь я точно верю, что ты отморозок. Раз ты свой дом сжег, то мой ты точно сожгешь. Правильно, Марк? Ты бы так поступил?
Я с тобой... Ну, я бы...
То есть твой сосед, вот ты жил бы с алкашом каким-то, он тебе сказал, я вот дай мне, Марк, сотку на водку. Ты сказал, я тебе не дам.
Он вот у меня конкретно была такая ситуация, ты не поверишь, когда я был депутатом Государственной Думы. Приехала скорая помощь, милиция, они его забрали, наконец уже. Но он не сосед, ну, вот, правда, был. Он там, ну, да, всякое бывало. Я в Самаре жил, там острая такая местность. Вот смотри, все равно, мы, конечно, посмотрим, что будет происходить. Мы пытаемся как-то реконструировать происходящее. Ну, у тебя такой больше пессимистический несколько взгляд, но это он имеет право на жизнь, и он важен, мы должны его абсолютно обсудить, понять, и, так сказать, Бог знает, жизнь рассудит, но еще раз повторяю, и такое возможно. Возвращаясь к внутренней повестке, возвращаясь к Алексею Навальному, вот так получилось, что, ну, по существу, единственным, кто выступает главным оппонентом власти, является политзаключенный Алексей Навальный, ведущий свою голодовку. Он уже, по-моему, 77 килограмм весит. Вот. Да. Сделать ничего невозможно. Мы же понимаем, что въехать на бронетранспортере ВК-2, освободить его и расстрелять всю лагерную охрану мы пока не можем. Прямо скажем, да?
Не можем пока.
Хотя, в принципе, это был бы очень желанный вариант для меня, но мы не можем, да, потому что, так сказать, ну не можем. Вот надо честно констатировать. Значит, в этой ситуации, которая есть, вот смотри, если вдруг представить, что вот Путин добьется своих целей, заедет и так далее, ты вкратце уже об этом сказал, мы договорились вернуться к этому. Что это означает? Они действительно, значит, ну вот такая большая история происходит, и на фоне ее, значит, расправиться с Навальным становится еще проще. Да? Ну, просто не лечить и дать его не кормить, он там отвалится печень, почка, он и так, в общем, после отравления новичком, и так далее. То есть, насколько опасна вот та ситуация, которая сейчас с ним происходит, в контексте этой будущей войны, возможной войны? Она усугубляется, она... что вот происходит?
Да. Она опасна, потому что, это опять же будет сейчас очень нехорошая аналогия, не прямая, я вообще ни в коем случае не считаю путинский режим нацистским, это абсолютно неправда, но Гитлер начал так называемое окончательное решение еврейского вопроса именно когда уже война шла и входила в ту стадию, которая попахивала, в общем, развязкой. И в каком-то смысле они так это и объясняли, что... Теперь уже как бы идет война до конца.
Да, режь последний огурец. Уже, терять уже нечего, да.
Да, терять уже нам нечего. То есть мы и так уже в глазах всего мира, значит, там негодяи, значит, преступники, и там нас вот. Да. Ну и мы сейчас поэтому...
Окончательное решение в Ванзее. Ванзее, это известная история.
Да. Они так... Это уже какой? 43-й был год. Да, уж, честно сказать, по-моему, даже после Сталинграда уже как бы все мыслящие люди должны были понимать, что дело, котит, куда катится история, все было понятно. Но и они это решили, что раз уж мы все равно, ну как это называется, сжечь мосты, нам уже некуда отступать, мы сейчас всех кровью помажем, весь немецкий народ, и начали вот эту вот мясорубку. И, кстати говоря, хоть это, кстати, мы не можем плохо относиться к немецким там довоенным коммунистам, но Эрнста Тельмана держали в концлагере до 1944 года.
Да, это
до 1944 года вождь немецких коммунистов, оппонент, ну, тоже оппонент Гитлера, который ненавидел, участвовал в президентских выборах, они его держали в концлагере живого. И, я так понимаю, вполне здорового. А в 46-м году его просто взяли и расстреляли. Вот просто вывели и расстреляли. Потому что, очевидно, наступил такой момент, когда они уже поняли, что нам вот эти все... мы ни с кем торговаться не хотим, никакие обмены производить не будем. Мы просто будем убивать всех. Там евреев, вам почему-то они думали, что убивая, значит, евреев, они кому-то на зло это делают. Потому что в Америке там кто-то, значит, Труман заплачет или там Рузвельт. Они про это даже вообще не до конца понимали, что происходит. Но у немцев, а у нацистской верхушки было свое искаженное восприятие мира, в котором, убивая каких-то несчастных, значит, вот, людей, они почему-то думали, что причиняют ужасную боль, там, я не знаю, мировому правительству сионистскому. Uh-huh. Да? Так и здесь, понимаешь? То есть это опасная ситуация. Если пойдет по этому сценарию, то, к сожалению, эта трагедия будет тоже... Кто позволил Путину все? Вот в чем вопрос. Что Путин действительно обостряет ситуацию, или вы мне позволите все и везде, или я проиграл, или пан, или пропал. И в этом смысле его поведение с Навальным, оно, конечно, меня очень сильно пугает, потому что это поведение очень нездорово, очень...
Ну, очевидно, да.
Да, то есть и Путин демонстрирует всем видом, что ему, ну, то, что мы говорили про войну, что она воевать может и бомбами кидаться, а уж тем более ему вообще не жалко ни разу Навального. Вот что проблема. Что он не пытается его как-то, ну, в конце концов, ну, хочет его держать в тюрьме, ну, держи в тюрьме, ну, приехали врачи, посмотрели, сказали, грыжу, сказали, ну, давайте прооперируем, увезли в операционную, прооперировали, привезли обратно в тюремную больницу. Ну, как бы у нас есть вариантов держать человека в тюрьме.
Ну, конечно, да.
Ну, ты хочешь, чтобы тебя врачи посмотрели? Врачи тебя посмотрели, что ты еще хочешь? Книжку почитать хочешь? Вот тебе библиотека, читай. Ну, что там, Чехов, Толстой, Достоевский. Да хоть дочитай, какие проблемы, кому от этого хуже станет, да? Ну, масса есть вариантов держать человека в тюрьме, лишенного, так сказать, контакта с этим на свободе, но при этом он говорит, а какие к вам претензии? Кормим его хорошо, медицинское обслуживание, пожалуйста, предоставляем. Это был бы вариант, если он хочет его использовать как заложника, как для обмена какого-то. Путин себя ведет так, что типа, мне вообще наплевать. Вот что хотите, то и делайте. То есть издеваться над ним, глумиться, хочет голодать, пусть голодает. Это вот типа мне неинтересно. Это очень плохая ситуация в этом смысле. Угу. И я, честно сказать, опять же, может быть, я неожиданно для себя оказываюсь таким пессимистом, хотя обычно стараюсь, но вообще-то мне всегда казалось, что Путин попытается Навального силком вытолкать из страны на что-нибудь обменять полезно.
Да, да. Ну, логично, во всяком случае, это было бы.
Это было бы логично. Но, во-первых, я так понимаю, что Навальный сам не хочет ни на что меняться, потому что он... И в этом смысле последний шанс, конечно, от Навального избавиться, это, извините, добиться, чтобы он был в бессознательном состоянии, выслать его уже в конце концов из России и больше уже обратно не запускать никогда. Я думаю, что они, наверное, сейчас уже осознали, какую они совершили чудовищную ошибку, что надо было, я не знаю, там признать его паспорт недействительным.
Ну, такая то, что мы много раз обсуждали. А, и да, просто да, это да, решало бы меньшей ценой.
Кто бы там бегал в скандале вокруг посольства консульств на тему «выдайте мне паспорт», говорили, ну нет, извини, нет. Мы тебе не выдадим паспорт, а без паспорта в Россию мы тебя не пустим. И вот он бы там, значит...
Что сделать?
Ничего не сделаешь.
Ничего не сделаешь.
Приходишь, приличник, говорит, у вас паспорт недействительный. Или демонстративно вырвал страничку, а новый тебе ни одно посольство в мире не выдает.
Абсолютно, например, да.
Какой-то вот дебильный как бы вариант, но они почему-то на него не пошли. Ну, возможно, второй раз, что выслать Навального, можно сказать, ну, вот теперь мы точно обратно его не пустим. Вот. Это такой вариант нехороший. Самый нехороший, не хочется его подробно обсуждать, но это вот... изобразить себя Маргарет Тэтчер, которая дала возможность там голодающим заголодать.
Да, Роберту Сенсу, да, известная история.
Взяли, вот Маргарет Тэтчер сказала, хочешь голодать, голодай. Он там, значит, голодал на глазах всего мира и доголодался. Второй вариант, что все-таки он в какой-то момент теряет контроль над собой, и его...
Принудительно кормит.
Пользуясь гуманизмом, нет, ну кормят, это понятно.
они обязаны. Дело в том, что законодательство уголовно исполнительное требует обязанности. Они не могут, не вправе допустить смерть. Но это же может произойти, как бы, ой, кормили, но все равно умер. Ну,
как мы знаем, принудительное кормление – это тоже пытка.
Ну, безусловно. Да.
В общем, уже описано многократно, что принудительное кормление – это пытка, это возможность унижать и издеваться. Во-вторых, опять же, человек может просто потерять сознание,
да все, что угодно,
потерять контроль над собой, и в этот момент его снова можно гуманному Западу выдать и сказать, вот вам так он нужен, вы за него так переживаете, так и подавитесь. Присылайте самолет, мы его погрузим без документов, выдадим его, а потом, ну вот, собственно, обратно не пустим. Да? Но все остальные варианты, они как бы другие. Они варианты нехорошие. Я единственный хороший вариант, ну, один из хороших, который я вижу, это все-таки, если давление на Путина будет очень серьезным, и он поймет, что надо выпускать пар, то, возможно, он может вот как-то поманипулировать Навальным, тем более, что вокруг него вот раздуто такое всеобщее внимание, которое никак не спадает, что, ну, как-то изменить его режим содержания, там, mm-hmm. как-то так далее. И тут я не очень себе представляю тоже Путина в этой роли, потому что он вот в этой своем образе железного, значит, безжалостного и никого не боящегося отморозка, он, конечно, немножко выпадает. Поэтому я с тревогой смотрю в будущее. Я очень... С одной стороны, у меня есть какое-то чувство, что из этой истории будет какая-то не трагическая развязка, что как-то все это провернется и что-то будет хорошее, ну, может, мне просто хочется верить в хорошее, и я очень хочу в это верить, потому что Алексей все-таки это не чужой человек, и я действительно верю. Мы все, кто его знает, не знает, мы видим эту волну поддержки, и я никак не соберусь ему ничего не написать, потому что я не понимаю, что можно написать человеку в такой ситуации. Поэтому мне кажется, что, может быть, я всех призываю ему писать, потому что, может быть, те люди, которых он не знает, не знакомы, если... пусть он от них получит письма. Потому что я думаю, те, кто его знает, он и так понимает, что мы все за него ну, с утра конечно. До вечера что-то делать, каждый что может. Но те люди, которые, может быть, никогда в жизни его не встречали, или там переживают, пишите, не стесняйтесь, не бойтесь. Просто сложно написать что-то знакомому человеку, который в таком положении находится. Я надеюсь, что эти письма его поддерживают и греют. Вот. Но
я тебя
мы
понял.
Находимся,
ситуация,
мы находимся да. на пороге важных событий, и они могут быть и страшными, и величественными, и одновременно и страшными.
Как это часто в русской истории бывает. Ну хорошо, мы уже час-две минуты в эфире, буквально в самом конце. Я просто хотел с тобой обсудить только последнее. Вообще говоря, да. вот если действительно допустить, подчеркиваю, допустить, что ситуация обратится против Путина и его ОПГ разными совершенно фантастическим образом, ну, грубо говоря, 21 год ему везло, он, так сказать, ничего не потерял, только приобретал, но не может же быть так вечно, значит, мир так устроен, он так крутится, божественное провидение таково, что рано или поздно кайф кончается, так сказать, наступает похмелье, и в его... там, 69-летие, которое предстоит 7 октября, ну, он может войти, мягко говоря, в не самой лучшей ситуации, и так далее. Ты считаешь, потенция, какие-то силы у элиты, так называемые, конечно, структур каких-то гражданского общества, чего-то такого, кто мог бы в состоянии сейчас суметь эту ситуацию как-то и разыграть? Ну, начиная от военного поражения, которое может случиться, да, которое я все равно не исключаю. Ну, поражение в широком смысле, а вот тыркнулись, не пошло, и вроде как солдаты сильно не мотивированы, ну и развернули оглобли, а это на раздражение и на разочарование привело, а что ж вы, а зачем вы тогда все это сделали?
Нет, конечно.
Вот если что тогда? Пойдешь... Какой есть шанс от него, от этой гадости избавиться из Кремля?
Ну, давай все-таки немножко побудем оптимистами, потому что я согласен, несмотря на то, что это абсолютно антинаучная логика и теория игр нас учит, что можно выиграть бесконечно, но в жизни так не бывает. Да. Конечно, не бывает, что у человека бесконечно везло.
Абсолютно.
И если бы он был уверен в своей силе, конечно, он бы вместо того, чтобы там накручивать пропагандистов, уже давно бы началась война, и он бы там захватил и оккупировал, почему-то он этого не делает, что внушает некоторый оптимизм на самом деле. Насчет поражения военного, я как раз таки с тобой согласен, война всегда непредсказуема, mm-hmm. и, допустим, для Путина очень большим идеологическим поражением был бы вовсе не какой-то там тотальный разгром,
ну,
а просто какой-то вакансий.
Ну,
украинцы наскоком захватили Донецк, подняли на Донецком свои флаги. Что дальше делать? Ага. Штурмом брать Донецк? Как бы это уже кровище, ужас, мрак. С другой стороны, для ядерного электората Путина тут бы развалилось, треснул мир, как бы, да, как так вообще, подождите, этого не может быть. И людей, у людей и так к Путину очень много вопросов, ну, конечно, на самом деле, даже у его ядерного электората. Но они себя сдерживают, потому что у них есть некие вот скрепы, в хорошем смысле слова, то есть какие-то темы, они говорят, ну тут у нас не то, тут, заметьте себе, многие действительно говорят, у Путина есть там ошибки, он, да, мы недовольны, но в целом вот он правильно ведет внешнюю политику. В этом смысле, если он подскользнется и сядет в лужу вот на этой теме, ну, да, она, конечно, порвет. Во-вторых, не стоит забывать про все-таки то, что борьба за Навального продолжается, и надо снова сказать, что есть запланированные мероприятия, и надо не бояться, и надо его поддерживать.
500 тысяч, полмиллионные.
Да, уже к этому близко, и надо понимать, что если промолчать сейчас и ничего не делать сейчас, то дальше будет хуже. К сожалению, идеология «давайте подождем, пока все само закончится», она, мы с тобой уже много лет ждем, ну, да, давай честно. Мы с тобой лет, помним, да, как все начиналось, казалось, что Путин ненадолго и в 2003 году, и в 2007 году, казалось, что он сейчас уйдет и не вернется, а он все не уходил, не уходил. Поэтому тем, кто хочет подождать немножко, я бы себя вот чистым, спокойным ожиданием себя бы не обнадеживал. Может, еще лет 10, ему там 79 лет будет, 89 лет, медицина творит чудеса, да? Поэтому я бы вот на это не рассчитывал. Поэтому надо что-то, конечно, делать, потому что единственная, ну не единственная, а та комбинация, которую, давление, которое он может не выдержать, это сочетание давления извне, давления изнутри и каких-то, значит, вот внешнеполитических проблем. Насчет элиты, так называемой, как бы она там гнилой не была, как раз-таки эти санкции, особенно те санкции, за которые агитировал Навальный и его команда, и что надо действительно бить по окружению Путина, по каким-то людям вокруг него, потому что вокруг него должна образоваться количество, какое-то число очень влиятельных, богатых, ресурсных людей, которые прямо понимают, что они каждый день теряют. Теряют все, ради чего жили, потому что они жили не ради геополитики, а ради там своих каких-то, ну, вот узкоплощных интересов, да, жулики ведь по большому счету они гораздо лучше кровопийц, потому что они всего лишь хотят денег, они не хотят ничего, они денег хотят. И если их бить по-больному, то очень можно предположить, что эти жулики воспользуются ситуацией и все-таки избавятся от этого все надоевшего человека, потому что он действительно завел в тупик уже все, всю страну и всю экономику и так далее. Но для того, чтобы приблизить этот момент, и чтобы он был как бы наверняка удался, надо, чтобы в этом поучаствовали все. К сожалению, сидеть и ждать, пока там, как в Португалии в 2004 году, какие-нибудь капитаны на танках приедут и выгонят, к сожалению, не вариант. Ни с нашей армией, ни с нашими вообще традициями. Да? Поэтому, ну, вот я призываю только всех не быть пассивными и читать новости и видеть, что то, что по всей стране происходит, каждый день новости про аресты, про какие-то тюремные заключения, про суды, это не то, это конечно, они это делают, чтобы все боялись. Но надо понимать, что если бояться этого сейчас, то завтра, послезавтра. Вот не хочется говорить банальности, но суды, полиция придет уже к вам. И суды над вами. Потому что они не остановятся, к сожалению. Спираль репрессии, она точечная, потом она все менее и менее точечная. Эти люди, засранцы в погонах, которые делают карьерки на чужих трагедиях, они ведь не остановятся. Никакие доносы, ни миллион доносов, как уже 100 раз говорилось, никто не писал. Все эти кровавые преступления совершали органы госбезопасности в своих собственных интересах, сами писали доносы, сами хватали, сами расстреливали. И это может повториться. Вот где у нас, где враги России, где подонки, где предатели и фашисты, это, конечно, органы госбезопасности, это полицаи, да, это вот вся эта карательная система, созданная Путиным. Это люди, которые толкают враги России настоящие, враги всего живого, всего доброго. И надо, конечно, если мы хотим какого-то себе хорошего будущего, мы должны, конечно, это сопротивляться.
Ну что же, 1:08 мы были в эфире, 18194 человека нас смотрят, 6076 лайков. Я попрошу наших зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, помогите нам увеличить число просмотров, помогайте нашему каналу. В описании к этому видео, как и ко всем видео и к описанию канала, есть площадки, где можно помогать работе нашего канала. Ну и увидимся завтра. Завтра у нас будет мощный такой эфир с участием Андрея Андреевича Пьянковского и Валерия Соловья. Будем продолжать обсуждать уже заявленные темы. Психическое здоровье, в том числе Путина, в том числе. Всем пока, Федор, спасибо тебе огромное, скоро тебя ждем снова.
До свидания. Да, до новых встреч. До свидания.